Я сегодня хочу вместе с вами поразмышлять немножко, как в математике это говорят, методом от противного. То есть, когда ты знаешь, что тебе нужно, но ты начинаешь с того, как не нужно. Итак, я хочу вместе с вами поразмышлять сегодня о дьяволе. Как распознать дьявола в том, что нас окружает? Как узнавать его слова, а где это совсем не он работает? Я был в первый раз, когда читал книгу Иова, слегка удивлен интересным таким повествованием. Иова, 1 глава, 6 стих. Когда в присутствии Бога пришли сыны Божьи предстать пред Господом, а между ними пришел и сатана. Потому что в моем представлении всегда было такое. Бог свят, Бог чист, в его присутствии не войдет ничто нечистое. А тут я читаю книгу Иова и вижу, вот у меня как будто какая-то нестыковочка. А что делает нечистый дьявол в присутствии чистого Бога? Вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос? Как так произошло? Зачем туда приходил сатана? Зачем вообще сатана приходит в Божье присутствие? Чем занимался сатана, когда он был чистым? Чем он занимался до того, как стал сатаной? Он отвечал за прославление Бога. Он отвечал за сохранность Божьей святости. Сатана упал на землю по одной причине. Он был слишком красив, и, как говорится, он любовался на себя в зеркало и говорил такие слова: «Ну, ты само совершенство! Тебе всего лишь не хватает одного шага, и ты станешь как Бог!» За красоту свою, за гордость он был низвержен на землю. Хорошее слово. Он сам себя обманул. А кто знает значение слова «сатана»? Сатана означает «противник». Если мы это переведем в более понятный смысл, то он выступает в роли прокурора. Это тот, кто обвиняет. Именно за этим он и приходит в присутствие Бога. Сатана приходит к Богу для того, чтобы показать Богу, что люди, как венец творения, не славят Божье имя. А сатана, который был сотворен для святости Божьей, выполняет эту роль до сих пор. Сатана приходит в Божье присутствие, чтобы обвинять человека, нас с вами. Итак, когда он пришел в присутствие Бога и говорил про Иова, какие слова он говорил? Он как бы даже больше не Иова обвинял, потому что у него не было ни одного слова против Иова. И он подошел с хитростью. Это особенность нашего противника. Он всегда подходит с хитростью. Он пытается что-то сказать, чтобы перевернуть смысл происходящего. И мы знаем, что произошло с Иовом, как ему было тяжело, как ему было плохо. Знаете, что мне интересно было в книге Иова наблюдать? Сатана упоминается в этой книге всего лишь в первой и во второй главе. А дальше, до 42 главы, его нету. Когда мы видим действия сатаны, он не может действовать один. Я вижу, что когда сам сатана не упоминается, в 3, в 4, в 5 и так далее главах, там его уже нету. Кто же выполняет его работу? Для меня всегда было, немножко непонятно. Друзья Иова, когда пришли и стали разговаривать с Иовом, они вот говорили вроде правильные слова, они говорили правильные вещи. Бог велик, он всемогущ, он вездесущ, он все может, у него все. Ты согрешил. И я слушаю, вроде все правильно говорят. Я пытался найти какую-то ложь в словах друзей Иова и долгое время не находил. Сегодня у меня есть ответ. Когда с Иовом случилась беда? Кто был виноват в этой беде? Был виноват сатана. А что говорили друзья? Друзья говорили: это Бог тебя наказал за твои грехи. Понимаете? То же самое происходило, когда Иисус ходил по земле. Когда он творил добрые дела, книжники и фарисеи, которые следовали за ним, говорили: не-не, это не от Бога. Когда переворачивается добро и зло, когда черное называется белым, а белое называется черным. Вот в чем была проблема друзей Иова. И мы, если прочитаем 42 главу, мы увидим, что гнев Божий воспылал на этих друзей. Я наконец-то понял, в чем смысл этой книги. Я наконец-то увидел, что не Бог виноват во всем плохом, что происходит с нами. Я даже больше скажу, Бог не может быть виноват во всем плохом, что может произойти с человеком. Потому что Бог не дает того, чего у него нет. У Бога нет зла. У Бога нет смерти. У него нет болезней. Все, что мы получаем в своей жизни плохого, это не от Бога. Это просто должно быть как аксиома, не требующая доказательств. Это должна быть очевидная истина. И когда мы с вами живем в такое время, вот как сказал Иисус в 24 главе Матфея, начнутся глады и моры, и войны, и землетрясения по местам. Не ужасайтесь, это только начало. И когда мы слышим про землетрясение, вот мне, как верующему человеку, немножко жалко тех верующих, которые пишут в комментариях, это Бог их наказал, это вот кара им за то или за это. Такие люди ведут себя как друзья Иова. А я вижу, что из-за этого Божий гнев может прийти в жизнь такого человека. Приписывать Богу то, что ему не принадлежит. Итак, в последнее время, 24 глава Матфея, Иисус говорил, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». С 9 стиха, 24 глава. Последнее время, в которое мы с вами живем, я верю, что мы живем в последнее время, потому что все сбывается так, как сказал Иисус. И я вижу, что сейчас действует сатана как можно лучше и как можно больше. Действие сатаны, оно продолжается с утра до вечера, он даже не спит, ему не нужен отдых. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, из года в год, из века в век, не устает. Прекрасный пример для подражания, для карьериста. Хочешь быть совершенным, смотри на сатану, не устает никогда. Даже что-то доброе можно взять, да, из этого, но мы не будем. Мы будем говорить о том, что нужно для нас. Когда будут вас предавать на мучения убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Когда это произойдет? Я вижу, что это уже происходит. Слава Богу, не в нашей стране. Но гонение на верующих, оно существует. В некоторых странах это смертельно опасно, называть себя христианином. И это уже происходит. И когда это происходит, смотрите, вот чем мне нравится Иисус в отличие от сатаны. Когда сатана что-то делает, он это делает для обвинения. Когда Иисус что-то делает, он делает это для оправдания. И причем, когда Иисус говорит о чем-то, он предупреждает наперед и не закрашивает опасные участки, а говорит об этом прямо. Сатана, когда что-то предлагает, он не договаривает самого главного, что ты за это душу свою потеряешь. Иисус предупреждает, тогда соблазнятся многие и будут друг друга предавать, и возненавидят друг друга. Я не представляю, чтобы в нашей церкви кто-то сказал, я ненавижу тебя. Вот для меня это настолько несовместимо с названием «верующий человек». Возненавидеть – это очень сильное чувство. И в последние дни Иисус предупреждает, что так будет по одной простой причине. Потому что многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Оказывается, если человек не имеет личного отношения с Богом, если он сам не читает Библию, не размышляет над тем, что ему говорит Бог, сатане очень легко управлять таким человеком. В нашей церкви уже несколько раз звучала эта фраза, я думаю, пора ее повторить. Слабый не устоит. Слабый не устоит, нам нужно быть сильными верующими, чтобы быть готовыми к тому, о чем предупреждал Иисус. Многие лжепророки восстанут, и многих прельстят. Дух лжи и обмана. Вот что сейчас происходит на земле. Людей обманывают. Если ты православный, только православные спасутся. Если ты адвентист седьмого дня, только те, кто соблюдает субботу, спасутся. Если ты баптист и читаешь Библию, только знающие Библию спасутся. Я чувствую, что вот этим заражаются вот потихонечку каждый. В нашей церкви мы приняли однажды такое решение. Мы так говорить не будем. Мы будем говорить так, как говорил Петр. Истинно познаю, что всякий боящийся Господа угоден ему. Там нет определения. Баптист, пятидесятник, православный, кто угодно. Если ты хочешь угодить Богу, если ты веришь тому, что говорит тебе Бог, ты спасаешься по вере. Я надеюсь, мы все мыслим в этом плане одинаково. Во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Претерпевший до конца. Нужно устоять. Устоит только тот, кто готов сражаться до конца. Побеждает только тот, кто не сдается. Хочу привести один пример. Как распознать, что за кафедрой нашей церкви говорят правду? Как можно быть уверенным, что вы не слышите ложь, что вы не слышите обман? Отлично. Если бы у нас, не знаю, у нас, наверное, слишком маленькая церковь для этого, но я слышал, что в больших церквях люди, которые выходят за кафедру, они говорят только то, что приятно слушать прихожан. Не то, что тебе Бог положил на сердце, а то, что от тебя хотят услышать. И я вижу, что точно такое же было в Ветхом Завете, когда вроде бы верующие люди собираются для того, чтобы решить какой-то вопрос. Второе Паралипоменон, 18 глава, описывается о том, как два царя собрались на войну. Это был нечестивый царь Ахав от Израильского царства и богобоязненный царь Иудейского царства Иосафат. И вот эти два царя собрались и говорят, пойти нам на войну или не пойти. И Ахав говорит, давай спросим пророков. И там у него 450 пророков, которые получают зарплату от Ахава. Как вы думаете, что они ему говорили? Вперед! Бог с тобой! Давай! Все будет классно! И Иосафату это немножко не понравилось. Он такой был еврей, подозрительный. И говорит, а есть тут еще кто-нибудь из Божьих пророков? И Ахав ему говорит, да, есть еще один, но он мне никогда не нравился. А где он? Он в тюрьме. Хорошее место для Божьего человека, правда? Если ты хочешь узнать, от Бога ли человек, посмотри, есть ли на него гонение. Или все говорят плавно и красиво. И вот Иосафат говорит, зови его, пусть выходит и пусть говорит. Поднимают Михея пророка, говорят, пойдем, царь зовет тебя, говори. Он говорит, иди, будет победа. Ахав ему говорит, нет, что-то ты не то говоришь. Ну-ка говори правду. И тогда Божий пророк говорит правду. Если ты пойдешь на войну, вы проиграете. И более того, ты, плохой царь Ахав, умрешь. И он так разворачивается, Ахав, к Иосафату и говорит, ну, я же говорил, никогда ничего доброго не говорит. Обратно его в тюрьму. Не изменился совсем. Чем отличается человек, который боится Бога, от человека, который боится людей? Тем, что когда ты слышишь слово от Бога, тебе не нужно советоваться с людьми. Ты просто говоришь то, что ты услышал. Это не может быть неприятно, это может быть больно. Но когда ты говоришь правду, ты проявляешь любовь. Потому что когда ты знаешь правду, у тебя есть выбор. Что ты будешь делать дальше? Я вижу, что в последнее время у людей появляется вот это чувство обмана. Когда они считают гиперблагодать. 2 недели назад тетя Валя задала вопрос. А какой грех не проститься? Как понять вот это вообще слово, что не остается больше жертвы за грех? Вы размышляли на эту тему? Как можно догрешиться до такого, чтобы Бог уже сказал, нет, тебе прощения не будет? Мы привыкли к тому, что Бог все прощает. Но как же быть с этим конкретным стихом, записанным в послании к евреям? Что когда человек, после того, как он уже был много лет верующий, но продолжает постоянно произвольно грешить, то больше не остается жертвы за грех. Вот смотрите, два царя собрались. Один был нечестивый царь, но он считал себя верующим. Другой царь боялся Бога, но пошел с нечестивым царем и чуть не умер. Было сказано Божье слово. Что нужно было сделать, чтобы остаться в живых? Когда ты слушаешься Бога, Бог прощает твои грехи. Когда Бог обличает тебя, и ты его не слушаешься, что происходит? Грех остается на тебе. Ты упорствуешь в своем грехе. Мы читаем в Новом Завете, кто кем побежден, тот тому и раб. не прощается тот грех, которому ты подчинен, который ты делаешь изо дня в день, из года в год. Когда ты в этом уже настолько укоренился, у тебя уже даже вокруг своя собственная религия, свои собственные пророки, которые говорят тебе Божье Слово. И ты идешь прямиком в ад, потому что не хочешь слышать Бога. Я замечаю, что в последнее время будет проблема не только в пророчествах. Я вижу, что люди в большей своей массе становятся пессимистами. Раньше, мне кажется, такого не было. А сейчас, с кем ни поговоришь, все время в ожидании чего-то плохого. Люди ждут, что случится что-то неприятное. Еще один пример. Первая книга царств о том, как одна женщина не имела детей. Самое начало рождения пророка Самуила. Про его маму, Анну, которая вышла замуж. И вроде бы брак был счастливый. И муж у нее, Елкана, такой вроде благочестивый человек, по праздникам ходит, где там поклонялись тогда, к священникам, Илий с двумя сыновьями своими. Вроде бы все хорошо, счастливы вместе, но вот беда, у нее детей нет. И раньше я как-то особо не обращал на это внимания, а вчера вдруг я слушаю проповедь, и он говорит такую фразу: «А как так? У еврея, у которого запрещено многоженство, берет себе вторую жену». И я так: оп, действительно, нестыковочка. И я вижу, что когда Анна плачет, а Финана ее унижает, там, заставляет роптать и думать о себе плохо, Елкана пытается ее утешить и говорить: «Я для тебя лучше, чем 10 сыновей». И такой вопрос: «Но ты все-таки выбрал вторую жену, чтобы родить этих 10 сыновей. Ты не решился быть верным своей жене и остаться бездетным». Я вижу проблему. Человек, который называет себя верующим человеком, который ходит поклониться Богу, делает что-то в обход того, что говорит Бог. И при этом он сам решил. Еще одна причина, почему мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Когда мы пытаемся решить свои вопросы самостоятельно, в обход Бога. Всем нам нравится, как поступила Анна. Из этой ситуации, в которую попала эта славная женщина, герой веры, о которой мы читаем и ставим ее в пример, мы видим, что она пришла помолиться пред лицом Божьим и просить его о том, чтобы у нее родился сын. Что она за это заплатила? Это не было ее платой. Это было ее обещание. Смотрите, в чем разница. Когда мы приходим к Богу в молитве покаяния, и мы узнаем, что нужно принять водное крещение, мы погружаемся в воду и выходим из воды, что мы этим говорим? Мы говорим: «Я принадлежу тебе, мне больше ничего кроме тебя не надо». Когда Анна пришла к Богу, она сказала: «Если у меня родится сын, я посвящу его тебе, и мне больше ничего не надо, просто чтобы родился сын». Это было ее обещание. Это был ее завет с Богом. Что она заплатила? Давайте внимательно посмотрим. Когда она молилась, она плакала и не молилась вслух, только губы ее шевелились. И в этот момент заходит священник Илий. Может быть, он встал не с той ноги, может быть, он переел, может быть, он был в плохом настроении. Он ее увидел и говорит: «Пьяница, ты что тут стоишь? Иди отсюда, проспись». Как вам такое обращение от Божьего человека? Вы представляете, если бы вы пришли в церковь, а вас бы кто-нибудь оскорбил с кафедры? Плата Анны – это ее ответ. Она не ответила Илии тем же, что он сказал ей. Она его не унизила, но наоборот, она сказала: «Господин, я жена, скорбящая духом. Я молюсь моему Богу, чтобы у меня был ребенок». Вернее, она ему не сказала, о чем она молится, но мы-то это понимаем. И посмотрите, ее правильное отношение поставило Илию в правильное положение. И он ответил ей, как подобает священнику. Он отнесся к ней, как отец. Он говорит: «Иди, дочь моя, Бог даст тебе, о чем ты просишь. Благословение тебе с избытком». Это то, к чему призваны Божьи дети. Это то, чем мы должны заниматься. Кто знает, чем закончилась история Анны? У нее родился великий пророк Израиля, а после этого еще 6 сыновей. Да, Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским». Павел предупреждал об этом Тимофея, писал ему об этом конкретно. В последние времена, когда мы приходим в церковь, мы слышим Божье Слово, а дальше все происходит в тайне. Потому что мы можем последовать за Божьим Словом и поступать так, сказал Бог. А можем кивать головами, выйти за дверь и жить по старинке, так как все. Я за себя могу сказать, я очень долгое время не хотел креститься, потому что я понимал, если ты что-то пообещал, это нужно исполнить. Пока ты не покрестился, гладкие взятки, с тебя никто ничего не спросит, делай, что хочешь, иди, куда хочешь, занимайся, чем хочешь, говори, чего хочешь, свобода. Это как я мыслил. И в последние времена я вижу отступление от веры. В чем оно заключается? Несколько раз попал на такие проповеди, в которых говорят, вам не обязательно ходить в церковь. Вы можете просто читать Библию, быть вместе с нами в общении. У нас будет вселенская церковь, интерактивное служение. И вы будете иметь спасение. Вы понимаете, что сатана подходит сейчас и говорит ложь так же, как он делал раньше? Когда он подошел к Еве, он сказал, а правда ли Бог сказал, что вы не умрете? Когда он подходил к кому-то другому, он опять говорил ложь. Когда он приходил к Иисусу, он, смотрите, даже со стороны сатаны есть подход на основании Библии. В Библии так написано, делай. Искусная ложь сатаны распространяется по земле. Мы уже слышали, это искусство. Он в этом мастер. Он научился этому за многие-многие годы, которые он провел здесь, на земле. И когда мы приходим в церковь и слышим Божье Слово, основное и единственное, наверное, правило – недостаточно просто услышать. Когда я слышу какой-то призыв в церкви, когда я слышу Божье Слово, это не для того, чтобы я расширил свой кругозор. Это для того, чтобы мне знать, как поступать в эти дни. Что мне делать дальше? Вечеря. Это заповедь. Это не пожелание Иисуса Христа. Это не какая-то традиция, оставленная нам от первой церкви. Это заповедь Иисуса Христа. Участвуйте в ней все. Кто может участвовать в вечере? Тот, кто принял водное крещение. А почему не все подряд? Почему в вечере не может участвовать просто человек с улицы? Почему в нашей церкви в вечере участвуют только те, кто принял водное крещение? Именно. Вечеря – это продолжение завета. Ты не можешь участвовать в завете, пока ты не вступил в этот завет. Когда я посмотрю там на кого-нибудь из братьев и скажу, что ты опять небритый пришел? Какое я имею право говорить ему, брейся или не брейся? Но если жена этого брата скажет, дорогой, побрейся, пожалуйста. Скажите мне, это заповедь или пожелание? Чаще всего это не пожелание. Это конкретно призыв к действию. Когда Иисус сказал, что мы должны участвовать в этой вечере, это не было шуткой. Потому что когда мы будем участвовать в этом, мы будем вспоминать, что Он для нас сделал. Теперь мы подходим к самому главному. Скажите мне, пожалуйста, участие в вечере гарантирует, что я имею вечную жизнь? Вопрос на засыпку. Вы понимаете, что даже участие в вечере – это ответственность? То, что я участвую в вечере формально, так, чтобы показать другим, что я просто как все. Павел об этом конкретно писал. Если вы участвуете недостойно, то вы можете заболеть, а в худшем случае – умереть. Потому что участие в вечере Господней – это не что-то повседневное, это не что-то обыденное, это святость, это время, которое мы посвящаем нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Когда я читал Евангелие, и я видел, что Иисус преподавал вечерю своим ученикам, я заметил, что среди учеников был Иуда, и он тоже участвовал в вечере. И я заметил, что никто из учеников не показал на него пальцем и не сказал, ты предатель, выйди отсюда. И даже сам Иисус этого не сделал, хотя он это знал. И Он не призывал этого делать и нам. Вы задумывались, почему? Потому что участие в вечере – это приближение к Богу. Это особенная связь. Это время, когда я говорю Богу, я возвращаю тебе в ответ твою любовь. Я принимаю то, что ты мне дал. Я возвращаю тебе мои заветные обещания. Ты для меня все. И я хочу, чтобы я был для тебя тоже все. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и ешьте, это есть тело мое». Иисус знал, для чего Он пришел на эту землю. Он выполнил свою миссию. Наверное, символично, что мы с вами размышляли о Пасхе, о том, что наша Пасха – это Иисус. Все ветхозаветные Пасхи, сколько их было, они все показывали на Иисуса, что это должен быть ягненок без порока, совершенный, чистый. Такой. Вы знаете, что евреи, если уж по всем правилам соблюдать, брали этого ягненка к себе домой минимум на неделю. И они к нему настолько привязывались, он был как домашнее животное. Его уже любили, он был как часть семьи. А потом в Пасху они его заколали. Они приносили его в жертву за свои грехи. Я задал одному человеку вопрос. Вот представь, если бы на земле был ты один, только ты и больше никого. Как ты считаешь, Иисус бы пришел на землю умереть за тебя? Задайте себе вопрос. Если бы я был одним единственным человеком на земле, достоин ли я того, чтобы Иисус пришел и умер за меня? Когда я задаю этот вопрос другим, я могу доказывать с пеной у рта и говорить: «Нет, Иисус бы точно пришел, Он тебя очень любит». Когда я задаю этот вопрос себе, вы знаете, я привык смотреть на себя как на мотиватора. Когда я кого-то вдохновляю и говорю: «Давай, дерзай, ты можешь». А когда я подумал о себе, я думаю: действительно, я не настолько совершенный. Я бы выбрал какой-нибудь более простой способ, чтобы себя спасти. Ну, как бы ягненок, просто и безболезненно. Но Бог смотрит на меня другими глазами. И Он говорит: даже если бы ты был один, ради тебя Иисус пришел бы на землю. Я хочу, чтобы мы подумали, как сильно нас любит Бог. Посмотрите, Иисус взял хлеб, Он поблагодарил за него Бога. И раздавая ученикам, Он сказал им: примите, возьмите это пожелание. Я хочу, чтобы вы были здоровы, возьмите. Я хочу, чтобы вы были сильными, возьмите. Я хочу, чтобы вы были совершенными. Это мое желание, говорит Бог. Причиной депрессии у каждого человека может быть все, что угодно. Это может быть простая физиология, недостаток белка. Это может быть избыток злых гормонов, таких как кортизол, или недостаток положительных гормонов. Это может быть тайный грех. И когда человек находится в таком состоянии, приходят плохие мысли. Я почитал статистику американских аналитиков, медицинский какой-то там журнал, не помню, как называется. Они выявили такую прямую связь. У самоубийц взяли анализ крови и увидели, что положительных гормонов практически нет. А негативные гормоны зашкаливают в 10 и в 20 раз мощнее, чем у обычного человека. Когда мы приходим к Богу и просим у Него прощения, Иисус заплатил за это кровью. Это Его цена, это не наша цена. Мы не платим за свои грехи, за них уже кто-то заплатил. И когда я чувствую себя недостойным, когда я вижу, что я поступаю неправильно, это не значит, что мне нужно дальше продолжать поступать неправильно. Но мы, как верующие люди, знаем, что нам просто нужно прийти к Богу в молитве покаяния и попросить у Него прощения. Потому что если мы не просим прощения, еще один ответ на ваш вопрос, сестра. Бог не прощает тот грех, за который мы не просим прощения. Если я упорствую, если я не хочу расставаться и не каюсь, то не остается жертвы за грех. И когда Иисус дал чашу, Он сказал: это новый завет в моей крови. Новый завет заключается в том, что у меня появляются права, которые дает мне Бог. Не по моим заслугам, не за мое хорошее поведение, не за мои добрые поступки, а только на основании того, что я принимаю цену, которую заплатил Иисус. Я заметил, что не все люди любят брать что-то бесплатно. Когда хочешь дать человеку деньги, он говорит: нет. Но тебе же нужны деньги. Да, но не таким способом. Почему? Бог дает тебе спасение. Возьми. Нет. Иисус уже все сделал. Не таким для меня способом. Я хочу сделать это по-своему. А другого нет. Я слышал несколько раз: к Богу ведет множество дорог. Я уверен, что каждый человек приходит к Богу своим путем. Но дорога к Богу только одна – через Иисуса Христа. Через Его кровь. Если я принимаю Его цену, я получаю то, что приготовил для меня Бог. Других вариантов просто нет. Аминь.